В Эндене находился сам Магнус, который не хотел ехать к царю навстречу, но, исполняя волю его, прислал к нему воеводу Стефанова, князя Полубенского, и двух знатных сановников с извинениями. Обласкав первого, Иоанн, как пишут, выведал от него важную тайну. Узнал вероломство своего присяжника. Узнал, что Магнус сносится с герцогом Курлянским и мыслит покориться с ливонскими городами Баторию, внутренне ненавидит россиян или царя их. Что заставило сего воеводу Стефанова изменить доверенности Магнуса? Желание ли отомстить ему за бунт вольмарских жителей? Малодушный ли страх? Неожидаемая ли милость Иоаннова? Как бы то ни было, царь мог законно казнить изменника, мог предаться естественному праведному гневу, но, умея иногда обуздывать себя, хладнокровно велел двух послов Магнусовых высечь розгами и сказать ему, чтобы он немедленно явился в нашем стане. Магнус трепетал. Не смел ослушаться и с 25 чиновниками поехал на страшный суд. Увидел Иоанна, сошел с коня, пал к ногам царским. Иоанн поднял его и говорил так, более с презрением, нежели с гневом. «Глупец! Ты дерзнул мечтать о королевстве Ливонском. Ты, бродяга, нищий, принятый в мое семейство, женатый на моей возлюбленной племяннице, одетый, обутый мною, наделенный казною и городами, ты изменил мне, своему государю, отцу, благодетелю. Дай ответ. Сколько раз слышал я о твоих замыслах гнусных, но не верил, молчал. Ныне все открылось. Ты хотел обманом взять Ливонию и быть слугою польским. Но Господь милосердный сохранил меня и предает тебя в мои руки. Итак, будь жертвою правосудия. Возврати мое и снова присмыкайся в ничтожестве». Магнуса со всеми его чиновниками заперли в одном пустом ветхом доме, где он несколько дней и ночей провел на соломе. Между тем, что делалось в Эндене. Россияне без сопровождения вступили в город. Воеводы, князь Голицын и Салтыков, не велели им трогать жителей. Везде поставили крепкую стражу, очистили дома для государей и бояр. Все казалось мирно и тихо. Но магнусовые немцы, боясь свирепости Иоанновой, с женами, с детьми, с драгоценнейшим имением, укрылись в замке и не отворяли его. Россияне хотели употребить силу. Немцы начали стрелять, убили многих детей боярских, ранили воеводу Салтыкова. Не слушались даже и Магнуса, который приказывал им сдаться. Узнав о том, гневный царь велел знатного пленника Георга Вильке посадить на кол, пушками разбить замок, умертвить всех немцев. 3 дня громились стены. Они валились, не было спасения для осажденных. Тогда один из них сказал: «Умрем, если так угодно Богу, но не дадим себя тирану на муки. Подорвем замок». Все изъявили согласие, даже и пасторы, с ними бывшие. Наполнили порохом своды древнего магистерского дома, причастились святых тайн, стали на колено, рядом с семействами, мужья с женами, матери с детьми, молились усердно. И, видя стремящихся к ним россиян, дали знак. Сановник Магнусов Генрик Бойсман бросил в окно горящий фитиль на кучу пороха. С ужасным треском взлетело здание. Все погибли, кроме Бойсмана, оглушенного ударом, изувеченного, но еще живого, найденного в развалинах. Через несколько минут он испустил дух, и мертвый был посажен на кол. Страшная месть пала на мирных жителей. Мучили и казнили, секли и жгли их. На улицах бесчестили жен и девиц. Трупы лежали вокруг города непогребенные. Одним словом, сия венденская кара принадлежит к ужаснейшим подвигам Иоаннова тиранства. Она удвоила ненависть ливонцев к россиянам. Оттуда царь пошел 12 сентября 1577 года к Ронебургу, Трикоту, Шмильтену. Сии крепости, занятые литовцами, ему не противились. Начальники мирно встречали его, довольные свободою возвратиться в отечество без оружия и без имения. а немцев с женами и с детьми брали в плен. Оставалось только взять Ригу. Но, предвидя осаду кровопролитную, Иоанн спешил в Вольмар торжествовать свои победы. Дал великолепный пир воеводам российским и знатным литовским освобожденным пленникам, в особенности ласкал князя Александра Полубенского, одарил его шубами и кубками. Сказал им гордо: «Идите к королю Стефану, убедите его заключить мир со мною на условиях мне угодных, ибо рука моя высока. Вы видели, да знает и он». Вольмар напомнил Иоанну беглеца Курбского. Он написал к нему письмо такого содержания и вручил оное князю Полубенскому для доставления. «Мы, великий государь всея России, к бывшему московскому боярину. Смирение да будет в сердце и на языке моем. Ведаю свои беззакония, уступающие только милосердию Божию. Оно спасет меня по слову евангельскому, что Господь радуется о едином кающемся грешнике более, нежели о десяти праведниках. Сия пучина благости потопит грехи мучителя и блудника. Нет, не хвалюсь честью, честь не моя, а Божия. Смотри, о княже, судьбы Всевышнего. Вы, друзья Адашева и Сильвестра, хотели владеть государством, и где жены? Вы, сверженные правосудием, кипя яростью, вопили, что не осталось мужей в России, что она без вас уже бессильна и беззащитна. Но вас нет, а тверди немецкие пали пред силою креста животворящего. Мы там, где вы не бывали. Нет, ты был здесь, но не в славе победы, а в стыде бегства, думая, что ты уже далеко от России, в убежище безопасном для измены, недоступном для ее мстителей. Здесь ты изрыгал хулы на царя своего, но здесь ныне царь, здесь Россия. Чем виновен я пред вами? Не вы ли, отняв у меня супругу милую, сделались истинными виновниками моих человеческих слабостей? Говорите о лютости царя, хотев лишить его и престола, и жизни. Войною ли, кровью ли, приобрел я государство, быв государем еще в колыбели? И князь Владимир, любезный вам, изменником, имел ли право на державу не только по своему роду, но и по личному достоинству? Князь бессмысленный и неблагодарный, вашими отцами вверженный в темницу и мною освобожденный. Я стоял за себя, остервенение злодеев требовало суда неумолимого. Но не хочу многословия, довольно и сказанного. Дивися промыслу небесному. Войди в себя, рассуди о делах своих. Не гордость велит мне писать к тебе, а любовь христианская. Да воспоминанием исправишься, и да спасется душа твоя. Сие мнимое смирение, конечно, не исправило и не обмануло изменника, но могло растравить язву сердца его к удовольствию мстительного царя. Курбский, также мстительный, ждал благоприятного времени для ответа. Оно приближалось. Доселе Иоанн брал, что хотел, свирепствовал, казнил Ливонию беспрепятственно, смеялся над слабостью врагов, с надменностью воображал ужас, отчаяние королей шведского и польского, думал, что оружие уже все решило, что остальное прибавит договоры сильного с бессильными. Отрядив часть конницы к Ревелю для нового опустошения шведских владений, расставив войско по городам, верив оное великому князю Тверскому Симеону, князьям Ивану Шуйскому и Василию Сицкому, царь поехал в Дерпт. За ним везли изменника Магнуса и знатных дворян его, которые ежечасно ждали смерти. Но Иоанн, не уважая законов государственной нравственности, государственного неумолимого правосудия, умел быть снисходительным к измене для выгод политики. Так он, будучи в Дюнебурге, милостиво сносился с беглецами Крузе и Таубе, ибо сии вероломные, видя успехи его, дерзнули снова предложить ему свои услуги, искренне или коварно, с обещанием способствовать нам в дальнейших завоеваниях. Так Иоанн, к общему удивлению, простил Магнуса в Дерпте, взяв с него клятву в верности с обязательством заплатить России 40 тысяч венгерских гульденов. Возвратил ему свободу и владение. Оберпален, Каркус, еще прибавил к 7 городам Гельмет, Зигисвальде, Розенберг и другие. Оставил Магнусу имя короля, а себе верховного повелителя Ливонии. И велел там изобразить в церквах следующую надпись худыми немецкими стихами, им самим, как уверяют, сочиненными. «Есмь Иоанн, государь многих земель, исчисленных в моем титуле, исповедую веру предков своих, истинно христианскую, по учению святого апостола Павла вместе с добрыми москвитянами. Я их царь природный, не вымолил, не купил сего титула, а мой царь есть Иисус Христос». Из Дерпта, приехав в Псков, Иоанн осмотрел всех пленников ливонских, некоторых освободил, других скованных послал в Москву, и сам, как бы утружденный великими подвигами, спешил отдохнуть в уединении слободы Александровской.